Я хочу, чтобы вы представили человека, который воспитывает льва. Представьте, что он рассказывает этому кошмарному хищнику о мирных овцах, о том, что они имеют право на жизнь, наставляет их в дружбе с ними, рассказывает, что они беззащитны, их нужно защищать, говорит о сочной зеленой траве. И я думаю, вы знаете ответ на вопрос, что будет, если этого хищного зверя, льва, выпустить из клетки в стадо овец. И все это потому, что такова природа льва. Как волка не корми, он все равно в лес смотрит. Какова природа, таковы и последствия. И вот мы, люди, мы также унаследовали природу, природа Адама, первых грешных людей. Мы унаследовали эту порочную, падшую природу, которая склонна к греху, к злу. И причем это смертная природа. Мы носим в себе смертность. И эта природа как наказание за грех и вину перед Богом. И вот в последней книге Библии мы читаем о том, что участь людей, которые живут в грехе, которые грешники перед Богом, участь в озере Огненном, в аду, как наказание, что и жизнь в такой природе оставалась до смерти. И он, Иоанн говорит, что вот это наказание в аду будет как смерть вторая. Если человек не родился от Бога, если он не приобрел новую природу, то единственное наказание для него от Бога – это участь в озере Огненном, тьма и отделенность от Бога. Потому что рожденный однажды умрет дважды. Рожденный дважды умрет однажды. Если мы не родились дважды физически и потом духовно от Бога, наша участь единственная, мы убираем однажды физически, и потом вторая смерть вечная. Но если мы родились от Бога во второй раз, нам предстоит самое малое – перейти из этой жизни в вечную жизнь. И вот именно об этом, о рождении заново для другой новой жизни Иисус говорил с религиозным и верующим в воскресение, знающим Писание человеком, с Никодимом. В ночной беседе с таким вот человеком Иисус говорил, что ему необходимо новое рождение, совершенно новая природа. Он открывал Никодиму, что он бессилен, он далеко от Царствия Божия, он не увидит его. Он указал ему на необходимость полностью измениться, родиться заново. И он поставил Никодима в тупик тем, что он своими силами, своими усилиями никак не сможет изменить себя. Это должен сделать Бог. Он указал Никодиму, чем и заставил его замолчать в этой беседе вечером, что он своими усилиями, своими человеческими делами не сможет никогда, никак заработать спасение и жизнь в Царстве. А вот истина о том, что Дух Святой возрождает, он вообще разоружил Никодима, показал, что человек сам никогда, никак не может спастись. Это важно. Важно понимать всем, мы никогда, никогда не можем сами быть спасенными. И показав, что рождение свыше – это тайна, Иисус дальше продолжает уже замолчавшему Никодиму говорить: самое важное, перед чем ответственен человек. Он говорит Никодиму о том пути, который предназначил Бог, чтобы человек встал на этот путь. Он говорит о том, что человек должен уверовать в единородного Сына Божия. И давайте прочтем из 3 главы Евангелия Иоанна. Никодиму он говорит: истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». И вот здесь, во второй части беседы с Никодимом, он говорит о жизни вечной. Он говорит Никодиму и всем людям сегодня о том пути спасения, предложенное Богом. И здесь смущенный Никодим только молчал. Мы не знаем, какова была его реакция. Мы не знаем, когда он ушел, в какой момент. Но мы уверены, что он слышал Евангелие. И Иисус ему говорит, если ты не понимаешь земных аналогий, если ты не понимаешь о том, что человек может измениться, если ты не знаешь Писания, ты не помнишь, как Давид говорил и просил Бога, чтобы он изменил его сердце, если ты не понимаешь, что Бог может изменить, и самое главное, ты не веришь, то как я могу тебе говорить о великих, важных вещах? И поэтому Иисус говорит Никодиму, что для этого необходимо Божие откровение. Продолжая, Иисус говорил, чтобы человек понял, что нужно быть рожденным свыше, чтобы покаяться и уверовать, понять весь путь спасения и быть спасенным, необходимо было Божие откровение. И Он говорит о себе. Он говорит о себе. Никто не поднимался в небеса. Никто не мог подняться в небеса, чтобы принести истину. Только единственный, сшедший с небес Сын Человеческий, и добавляет, сущий на небесах. Иисус, указывая на Себя, говорит, «Я единственный, кто пришел именно для этого». Необходимо было Божие воплощение, чтобы Сын Божий Иисус стал человеком. Другого пути не было. Единственное, что Бог замыслил, чтобы нас спасти, чтобы нас возродить к новой жизни, чтобы Сын Божий, нетленный, жил в таком же подобном нашему тленному теле. И Он пришел, вочеловечился. И для чего это все было? Если мы читаем 14 и 15 текст, то мы понимаем, что это для того, чтобы мы обрели жизнь. Потому что до веры, до уверования, до покаяния мы мертвы перед Богом по своей природе, в своей сущности. И это Бог сделал для того, чтобы нас возродить к новой жизни через веру. И какова же причина, почему это Бог сделал? Единственное, и мы читаем это в 16 тексте, дабы мы увидели любовь Божию. Единственная причина, почему это произошло, потому что Бог возлюбил нас. И Иисус смущенному Никодиму рассказывает историю. Историю, которую он прекрасно знал об израильском народе. И на примере этой истории он также показывает и себя. Показывает причину, почему Бог должен был прийти на землю и стать человеком. Он показывает причину, почему человек не мог быть сам спасенным. И он рассказывает историю, которая произошла в израильском народе. Они только-только вышли из Египта, из рабства. Они ощутили свободу, шли по пустыне, и их грешная природа начала склонять их к злу. Они начали роптать, возмущаться, проявлять недовольство, непослушание на Моисея, на Бога. Возмущались манной этой пищи, которую дал Бог. И знаете, в наказание за этот грех Бог на весь стан израильский послал ядовитых змей. Так что ядовитые змеи жалили настолько, что множество, написано, людей умерло. Но что самое интересное в этой истории, которую рассказывает Иисус, люди, увидев, что они умирающие, кто-то уже был рядом мертвый, увидев все это, поняли, в каком зле они виновны. Поэтому они пришли к Моисею и говорили: «Мы согрешили», и просили помощи. Просили помощи, чтобы Моисей что-то сделал. И Бог сказал, что сделать. Бог сказал Моисею: «Сделай медного змея и поставь его высоко на знамя, на шесте, так, чтобы все в стане видели». Это странное для нас действие сделать, казалось бы, идола и выставить для всех израильтян, чтобы каждый, как сказал Бог, взглянувший на него, мог остаться жив. И мы понимаем, что взглянувший на змея был спасен не змеем, но верой. И поэтому Иисус, когда говорил о медном змее, когда Он указывал Никодиму и нам в этой истории, что человек, он подобен грешным израильтянам, он подобен укушенным израильтянам, умирающим, и у него нет никаких шансов, если Бог не предложит свое спасение. И первое, что Иисус указывает, Он показывает людей, ужаленных ядом, грешных, согрешивших. Он показывает нас, людей смертных, у которых нет никаких шансов, чтобы мы сами каким-то образом спаслись. И мы нуждаемся только в спасении и исцелении. Он показал людей, которые справедливо были осуждены. Это было справедливое наказание, суд Божий. И самое интересное, что через этот пример Иисус показывает путь спасения. И Никодиму, и каждому человеку Он показывает простой путь спасения, покаяние и вера в Иисуса Христа. Так что наша грешная природа, наше лукавое сердце – это наказание Божье. И в нашем смертном теле яд – это грех. Он разрушает нас изнутри, приносит нам боль, страдания, разделение и смерть. Но хотелось бы сказать, наверное, слава Богу, что Бог сам нашел исцеление. Как сам Бог осудил, так сам Бог и решил проблему нашего осуждения. Он сам воплотился, Он сам сошел с небес. Как змей не имел яда, медный змей, так и Иисус должен был быть в теле, но Он не был грешным и ни разу не согрешил. И целью Бога было, об этом говорит Иисус, единственное, это чтобы Иисус безгрешный был вознесен на крест. Он должен был быть вознесен высоко. И образно мы понимаем это. А вот буквально мы уверены в том, что Иисус сегодня известен по всему миру. Распятый Иисус известен всем. Давайте прочитаем 16 текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Это причина, почему Бог решил вознести Иисуса Христа на крест. Он отдал Своего Сына. И когда мы слышим эти слова из уст Иисуса: «Он отдал Своего Сына», так что основанием нашего спасения, покаяния, веры и возрождения к новой жизни является единственное, это действенное, на деле любовь Бога. Он отдал Сына как жертву за наши грехи. И второе, Он отдал Сына, потому что Его любовь, она безгранична, она всеобъемлющая. Это как океан, в котором каждый может окунуться. Его любовь безгранична. И третье, Божья любовь к людям, к нам – это решение Бога. Он отдал Сына. Это не вынужденная мера. Это не за что-то, что мы могли совершить. И не по нашей просьбе. А это Его волеизволения, Его суверенного, независимого от нас, Бога, решения спасти каждого из нас. Он отдал Сына. Это Его инициатива. И никто не смог бы убить Иисуса там, на кресте, если бы Он сам не позволил этого. И Он решил это сделать из любви к каждому из нас. И через эту историю, то, что Бог отдал Сына, мы видим, что для каждого предложено спасение. Для каждого. И всякий уверовавший может обрести жизнь. И когда вы думаете о великой любви Бога, о безграничной, если мы понимаем, как велика проявление Божьей любви, то насколько велика ответственность человека перед Богом, как огромна наша обязанность и ответственность перед Богом. 17 текст. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это ответственность человека – уверовать в Сына Божия. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Именно на фоне такой яркой, безграничной любви Бога так велико осуждение. Осуждение Бога. Так что самый великий грех – это не грехи человека, а неверие. Ибо Бог осуждает, осудил уже неверующих людей, потому что они неверием своим отвергают жертву за все их грехи. Это ужасное положение не веровать. Не веровать и отвергать Иисуса Христа. Подвергать себя вечному осуждению. И Иисус говорит, в чем же тогда осуждение? В чем же тогда причина, почему же Бог осуждает? А все потому, что люди знают о свете. Бог отдал Сына как свет. И мы читаем, свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму. Осуждение Бога велико, потому что люди любят тьму. Причина их неверия. Причина нашего неверия в прошлом, потому что мы любили этот мир. Образ мышления, ценности этого мира, все, что в этом мире мы любили больше, чем самого Бога. Поэтому люди неверующие и не хотят идти к свету. Не хотят, потому что свет будет обличать их неправедную жизнь. Свет будет открывать их лукавые сердца, лицемерие, ложь и их настоящие ценности. Вот почему мы видим так много мертвых, но называющих себя верующими людей. Христиан номинальных. Потому что люди любят не Бога, но свои ценности. И люди даже используют крещение для того, чтобы чувствовать себя легче. Как язычники, может быть, воскуряли что-то у идола. Некоторые используют молитву кающегося грешника, чтобы успокоить совесть. Но на самом деле люди не до конца, не полностью осознают себя виновными, как и умирающие израильтяне. Они в сердце своем лелеют еще какую-то часть своей жизни и не посвящают себя до конца. Как много раз я слышал о тех, которые каялись в христианских лагерях. И подростки, молодежь молились и просили у Бога прощения. И вы знаете, я не думаю, что мы не до конца и непонятно говорили истину, Евангелие. Возможно, мы несовершенны. Но часто потом, когда мы разговаривали, я слышал вот что. А это, знаешь, это было за компанию. Это было просто так. Ничего в моей жизни не поменялось после этого. И говорят, это было несерьезно. Это было. Как-то спрашивал у вышедших двух парней молодых, которые вышли помолиться и как мы думаем каяться перед Богом. Вы же в прошлом году выходили каяться. Ну, мы за этот год уже много нагрешили. А сейчас как? Ну, сейчас на душе как-то легче. Вы знаете, в мире 95% людей вообще не понимают, что значит покаяться перед Богом. Я думаю, что их непонимание, раскаяние перед Богом не потому, что мы, может, неправильно объясняем, что значит покаяться, но потому, что их лукавое сердце ищет успокоение для совести. Я помолюсь Богу, попрошу у Бога прощения, чтобы Он меня простил, может, на ближайший год. Будет мне легче. Они успокаивают в своем лукавом сердце себя. Но истинного раскаяния, истинного сожаления о грехе, о том, что он погибающий и умирающий, у человека нет. И поэтому хотелось бы спросить, уважаемый слушатель, что ты любишь больше всего? Что является для тебя наибольшей ценностью? И видишь ли ты себя осужденным грешником, умирающим грешником, как те израильтяне? Понимаешь ли ты, что это безвыходная ситуация? Невозможно по-другому. Нет другого пути. Ты уже на краю. Ты над пропастью. Ты уже погибший. И ты ничего не можешь сделать, пока Бог не спасет. Так что даже молитва грешника, кающегося, чтобы Бог его простил, это не его усилие, но Дух Святой, который обличает его во грехах. Вы знаете, я что думаю? Тысячи израильтян могли сказать, которые жили во времена Моисея, «Я был рожден дважды, я умерший был, и я был возрожден к новой жизни». Так что мое и ваше второе рождение свыше – это подарок милостивого Бога по вере. И вопрос, произошло ли это изменение моей жизни? Есть ли это в моей жизни? Вижу ли я, что я другой совершенно человек? Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Как веровать? Как уверовать, как говорит Иоанн, как уверовать, чтобы быть рожденным свыше? И он говорит, во имя Единородного Сына Божия. У Никодима была пустая вера. Есть вера, которая спасает. И Иоанн добавляет, нужно уверовать во имя Единородного Сына Божия. Конечно же, мы слышали во имя, например, короля, во имя революции, во имя закона. Мы слышали именем закона, то есть согласно с установленными правилами, согласно с принятым волеизволением короля. Мы это понимаем. Так что веровать во имя Иисуса – это согласно установленным им правилам. Это значит согласно его воле. Веровать во имя Иисуса – это веровать согласно его характеру, его сути, его намерению по отношению ко мне, не так, как я хочу, а так, как он говорит. Веровать в Иисуса – это посвятить себя Иисусу как Господину и Богу, и всю свою жизнь, все свое сердце. Я думаю, что уверовать в Иисуса – это решительный, бесповоротный шаг в жизни. Это обращение от греха к святой жизни. Это пойти совершенно другим путем. Вот что значит уверовать. Не просто помолиться Богу «прости» и жить, как жил, но уверовать и пойти совершенно другой дорогой. Братья и сестры, эта история учит всех нас. Всех нас учит. И нас вот чему. Во-первых, на примере Иисуса Христа, который в своей первой личной беседе с человеком проповедовал Евангелие, благовествовал ему. Эта история учит нас всех, братья и сестры, также благовестию. В первой личной встрече, вот в первой части беседы Иисус набожному, но с пустой верой Никодиму указал на его бессилие, на его тупик, на его ответственность перед Богом, указал, что он должен родиться свыше. Так что мы, благовестники, мы, кто проповедует Евангелие, не должны бояться говорить о мертвости человека перед Богом. Мы должны с уверенностью и с любовью сказать об осуждении Богом. Мы не должны бояться говорить об аде. Ну, может быть, это папа, мама, брат. И нам кажется, что мы оскорбим их чувства. Кажется, будет неприятно. Мы, может быть, даже рассоримся. Но я хотел бы задать вопрос. Чего мы больше боимся? Слов об аде или о той реальности, которая ожидает этого человека? И вторая часть беседы, на которую нам тоже нужно обратить внимание, после того, как Иисус указал на беспомощность Никодима, его тупик, в котором он находится, на его пустую веру, он рассказал ему о пути. Он рассказал о том, что человек должен сделать, о его об ответственности. Он рассказал ему о покаянии и о вере. Так что нам нужно говорить о том, что Бог пришел в Иисусе Христе, что Он был вознесен на крест, и что Бог призывает человека раскаяться и уверовать. И во-вторых, наверное, из этой истории хочется научиться вот чему. Я вижу в этой истории ценность нашего спасения. Я вижу цену нашего искупления. Подумайте о том, что ваша жизнь изменилась. Пробуждает ли эта история благодарности Богу за то, что вы новый, искупленный человек? И если у вас желание посвятить себя Иисусу еще больше, или, может быть, мы так далеко ушли, что забыли о своей мертвой, грешной, злой природе, которую искупил Бог, может быть, стерлась из нашей памяти та сила греха, которая разрушала нашу жизнь, что держала нас? И вопрос, не притупилась ли у нас память о своей виновности перед Богом и из чего нас избавил Господь? Вспомните. Давайте вспомним, откуда нас призвал Господь. Давайте оценим то положение, в котором мы оказались. Я думаю, что это все благодаря милости нашего любящего Бога, которому мы можем сказать слава. Аминь. Давайте помолимся.